Добрый день, дорогие друзья! Программа «Записки краеведа», как всегда, приветствует вас на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Меня зовут Мария Заостровных, и в гостях у нас постоянный участник цикла Надежда Бурлакова, автор паблика «Архликбез.ру» и краевед-любитель. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, продолжим сегодня наши прогулки по Екатеринбургу. Куда в этот раз отправляемся? Или никуда и остаемся в нашем городе славном?
Мы все еще путешествуем по Екатеринбургу, благо смотреть, гулять нам уже можно и есть на что. И я предлагаю продолжить логически наши предыдущие встречи. В прошлый раз мы с вами побывали на подворье Всемилостивого Спаса Александра Невского монастыря. Это у нас за Уктусом. А вот сегодня вернемся чуть-чуть как бы поближе к городу и, собственно, побываем в самом Уктусе, который когда-то у нас был самым первым заводом, расположившимся на территории будущего Екатеринбурга. И, возможно, кто-то из вас вспомнит церковь Спаса Преображения, которая находится, ну, территориально, получается, это у нас склон горы рядышком с Елизаветинским шоссе, то есть улица Походная, и река Уктус, бывшая Патрушиха. Вот. И, собственно, когда мы с вами едем на Химмаш, и с правой стороны, как раз в сторону Уктуса, очень недалеко от перекрестка, вы увидите этот замечательный храм. Чем он замечательный? Вообще, мы в прошлый раз говорили о том, что в Екатеринбурге храмов эпохи барокко практически не осталось. И большинство наших историков и искусствоведов говорят, что, по сути, единственный памятник – это Вознесенская церковь. Та самая голубенькая в центре города, напротив храма на Крови.
Про которую мы уже тоже говорили.
Да, да. Так вот, она на самом деле не единственный храм в стиле барокко. Преображенская церковь на Уктусе как раз один из таких редких образцов, в архитектуре которых можно обнаружить элементы барокко. Ну, чуть-чуть о истории. Вот самый первый храм здесь был построен на этом же месте еще в 1712 году, то есть за 10 лет даты основания Екатеринбурга. Но Уктусский завод уже существовал, мы помним, что он старейший, и в 712 году церковь святителя Николая здесь была освящена. Как и все первые церкви, она была деревянная, но при этом ее век, вот в данном случае действительно век, оказался достаточно долгим. Прослужила она 95 лет, но в 1807 году в результате пожара, к сожалению, полностью сгорела. И, собственно, по этой причине в 808 был заложен каменный храм, гораздо большего размера, разделенный на теплый и холодный. В теплом храме на южной стороне был предел в честь явления Казанской иконы Божьей Матери, на северной – во имя святителя Николая. Ну и, собственно, это начало 19 века. Мы с вами очень много говорили о Екатеринбурге в этом столетии и помним, что он очень активно развивался, население росло, и, собственно, это отражалось и на храмах, потому что они становились маленькими. Соответственно, возникают задачи расширения, и в 1860-63, в том числе и Преображенский храм на Уктусе, он был немного перестроен, у него были расширены правый и левый пределы. Ну и, собственно, храм совершенно замечательный. Есть в нем, конечно, элементы классицизма, который в то время уже наступал по всему региону. Но если мы посмотрим с вами на основание купола, оно совершенно барочное, там вот такие кругленькие окошечки-люкарны, которые, ну, напрямую нам говорят о том, что это еще наследие барокко. Но при этом мы с вами не должны забывать, что в годы советской власти, к сожалению, храм очень сильно пострадал. В 1930-м были снесены храмовые купола, но до 1937 года храм еще работал. А после того, как был закрыт, в 1942-м там разместился цех Свердловского завода эбонитовых изделий. И, в общем-то, кроме куполов пострадала и колокольня, естественно, пострадали интерьеры. И до 1995 года, к сожалению, это были помещения, так скажем, производственные, и за состоянием как памятника, конечно, никто не следил. А хотя, если посмотреть на этот храм издалека, ну вот сейчас он уже прекрасно восстановлен, а можно увидеть, что это один из таких замечательных образцов так называемых храмов кораблей, которые очень любили у нас в регионе. Ну, во-первых, он двухэтажный, я уже сказала, что внизу это теплый храм отапливаемый, сверху это холодный храм. А во-вторых, это корабль с точки зрения как бы оси запада на восток. То есть по одной линии у нас выставлены все части храма. Это колокольня, это трапезная, это, собственно, храм и алтарь. То есть если мы посмотрим, например, на фотографии с дрона, то увидим, что это действительно такой кораблик, который припарковался на горе около Елизаветинского шоссе. А очень красивый храм, очень рекомендую туда зайти, тем более вокруг него, я недавно там была, каждый год прихожане храма делают, вот как бы это правильно сказать, ну, по-современному выставку ландшафтного дизайна. То есть вокруг этого храма очень красивое пространство, в котором такие горочки, растения, кусты, которым придается фигурная форма, и все это очень облагорожено, и там, ну вот я сколько раз приезжала в дневное время, там постоянно бегают дети, и дети прихожан, и дети из микрорайона, то есть там действительно красивая и очень душевная атмосфера. Поэтому, если вы там еще не были, погода позволяет, надеемся в этом году на золотую осень, я думаю, что съездить туда и сделать замечательные снимки есть возможность каждого из нас, живущих в Екатеринбурге.
Там еще очень удобно, потому что сама территория храма, она огорожена, и в плане там безопасности детей рядом все-таки находится дорога, но вот за счет того, что огорожено, очень удобно, то есть можно спокойно в этой красоте и самому погулять, и детей отпустить.
Ну да, у меня, кстати, знакомые так и поступают, там есть святыни, о которых я, к сожалению, сейчас вам не скажу, и детки, которым тяжело, например, стоять на службе, вот родители приезжают, сами идут в храм, а детки совершенно спокойно час-полтора там пасутся. А кроме того, поскольку там есть, насколько я поняла, церковно-приходская школа, даже если вы просто им скажете, ведите себя хорошо, никому не мешайтесь, и вроде бы оставите их вдвоем, вдвоем, там, втроем или одного ребенка, на самом деле, если вы выйдете, вы обнаружите, что рядом с ними находится бабушка как раз из приходской школы и блюдет.
Приглядывают, за детьми-то приглядывают, тоже, опять же, удобно.
Конечно, то есть можно об этом договориться, но вот при мне был случай, когда договариваться даже не пришлось, потому что бабушка пришла и сама взяла на себя такую ответственность.
Строго посмотрела на бегающих и кричащих детей?
А вот, кстати, нет. Ну, наши там не хулиганили, поэтому, может быть, они и дождались бы строгого взгляда. Вот, очень милая бабушка с вязанием. Так что такой романтик в пределах нашего города тоже может быть нам доступен. Поскольку мы с вами как бы по окраинам путешествуем, я хочу вам предложить доехать еще и до Химаша. А мы и Химашевскую церковь, ну, помним, что это раньше был Нижний Исетск, уже на самом деле с вами не раз вспоминали. Вот сейчас на улице Димитрова, то есть когда мы подъезжаем к Химашу, и, собственно, поворот налево, вот как бы на этом треугольнике с поворотом, как раз перед вами на, опять же, холмике будет стоять очень красивая церковь в стиле классицизм. Мы про нее не один раз вспоминали, потому что когда-то здесь была та самая деревянная церковь, которая начала путешествие с нашего кафедрального собора. То есть кафедральный собор предел раз, уехал на Вознесенскую горку, стал Вознесенской горкой 2, на Вознесенске ставится каменный храм, она уезжает в Нижний Исетск, а в Нижний Исетске она опять становится достаточно скоро слишком невместительной и уезжает дальше.
Церковь-путешественница.
Да. И вот, собственно, тот каменный храм, который ее заместил, это и есть церковь Казанской Божьей Матери в Нижнеисетском заводе. Но здесь я опять же упомяну о том, что то, что мы сейчас с вами видим, это, по сути, новострой. Это макет храма в настоящий, как бы, в полноценный размер. Дело в том, что в 1974 году оригинальный храм был взорван. Это такая очень грустная история уже в 70-е годы, когда вроде бы по всей России храмы не то чтобы сохраняли, но, скажем так, уже не разрушали. Вот у нас в регионе было несколько случаев, в Камышлове мы с вами говорили, вот здесь в Екатеринбурге, еще в кое-каких городах, а по инициативе местных каких-то деятелей, очень активных персонажей, подчастую сносились храмы. Сохранилось очень много фотографий, потому что это, как бы сейчас сказали, мероприятие было распиарено, опять же, с какой-то политической и административной подоплекой, было приглашено очень много журналистов. Поэтому вот такой момент утраты, о взрывах понадобилось несколько, потому что храм был очень прочный, ну, собственно, как и абсолютное большинство построенных до революции. И снос его был, так скажем, для кого-то трагедией, а для кого-то очень тяжелой работой. И в 95-м году, когда вот в 90-е у нас храмы старые передавались епархии, некоторые были приняты обратно на баланс, а там, где они были утрачены, появилась возможность храмы построить. И вот, собственно, с 95 до 2016 года продолжалась эта эпопея, потому что так же, как и в старые времена, храм строился на помощь прихожан. То есть это не какие-то государственные деньги, это не какие-то огромные благотворительные средства, это прихожане, которые кто-то копеечку, кто-то рублик, но потихоньку-потихоньку и храм строился. Ну а вообще про историю этого храма, конечно, очень хотелось бы упомянуть, потому что он связан с далеко не последними, а, скажем так, первыми персонажами российской истории. Ну, в общем, заложен храм был в 1815-м. Это была каменная трехпрестольная церковь, и на старые фотографии, если посмотрите, ну, собственно, и нынешняя церковь не уступает, потому что это полная копия. Это красавица, то есть и место красивое, и такой очень элегантный, почти столичный классицизм. И когда храм достроили, в 1840 году был освящен предел в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а правый предел во имя апостола Иоанна Богослова, и еще один предел во имя святителя Стефана Великопермского. И, собственно, в 1824 году, когда храм еще строился, в нем побывал император Александр I, который проезжал через Нижний Есетский завод в Екатеринбург. И по одной из легенд, у нас на заводе он собственноручно выковал два гвоздя и топорище. В 1837-м, во время своего путешествия по России, Нижний Есетский завод и храм посетил наследник, царевич Александр, будущий император Александр II. Так что вот, не только христианские святыни там есть, но и память о посещении императорами. Ну а если о грустном, то в 922-м были изъяты украшения, в 935-м запретили колокольный звон, в 46-м храм закрыли, а в советские годы там располагались клуб детдома, клуб химаш, заводской цех, а потом долгие годы оно пустовало. И, собственно, в 1974-м храм был взорван. В 90-м на его месте был установлен памятный крест, и в конце 90-х было решено, что храм будут восстанавливать. Ну и напомню, что Казанский храм – это практически точная копия старого храма, который был на этом месте. Он чуть-чуть сдвинут, но если мы говорим о историческом правдоподобии, то самое то. Ну и из таких как бы изюминок, а вообще этот храм обладает уникальной звонницей с самым высоким шпилем в городе. Высота его порядка 40 метров. Вот, так что на следующую Пасху, когда у нас с вами будет возможность снова подняться на колокольни, я думаю, что вы снова можете поставить себе в план такой пунктик, чтобы побывать в храме Казанской иконы Божьей Матери в Нижнеесетском. Ой, на Химаше.
Главное, чтобы ничего не помешало в следующем году это сделать.
Маша, молчим, держим кулачки, чтобы все у нас вернулось на свои круги.
То есть получается, что у нас в городе два высоких таких храма. Это вот звонница Златоуста и вот храм на Химаше.
Ну, вообще Химаш, он у нас как бы территориально, вот если говорить о ландшафте города, он чуть-чуть пониже. То есть, если говорить о абсолютных величинах, то, конечно, Большой Златоуст и, наверное, Вознесенская горка. Ну, храм на крови, конечно. Угу. Вот, а если говорить о ближайших по абсолютной высоте, то, конечно, это у нас Химаш. Я подумала, раз мы с вами уж так далеко от центра убежали, давайте-ка мы с вами заедем еще на Шарташ. Маша, как вы смотрите на эту идею?
Ну, давайте заедем. Я не была ни разу в том районе, поэтому даже близко не знаю, что там находится.
А вот если вы из Екатеринбурга поедете в Березовский, собственно, через Шарташ, то по правой стороне вы увидите, вот прямо у дороги она находится, церковь Троицы Живоначальной. Адрес точный, проезжая 112. А история тут на самом деле тоже замечательная. Этот храм, который в советские годы достаточно сильно пострадал, но опять же в 90-х годах, когда он был принят обратно в лоно епархии, его прекрасно восстановили. А вообще его история началась еще в 1848 году, когда на средства горного ведомства в Шарташе была построена каменная часовня. И именно часовенка потихоньку преобразовывалась в храм. И большой храм, собственно, который восстановленный мы сейчас видим, он был освящен в 1892 году в честь Святой Живоначальной Троицы. Но именно с того времени в шарташском поселке образовался самостоятельный приход. Ну, напомню, что до 857-го жители Шарташа были приписаны к приходу Екатеринбургского собора во имя великомученицы Екатерины, чуть позже к пророку Ильинскому, к приходу Березовского завода. А кроме того, что население христианского православного становилось больше и потребовалось расширить храм, есть еще одно событие, которое повлияло на строительство этой церкви. 17 октября 1888 года в память спасения императора Александра III и его семьи при крушении поезда было принято решение о капитальной перестройке молитвенного здания Шарташского православного прихода. И в 1889 состоялась торжественная закладка. Вот тут интересно, что в первые десятилетия здание на самом деле на храм даже было не похоже. И Екатеринбургские епархиальные ведомости в 1889 году разместили материал, из которого я позволю себе небольшую цитату. «Церковь эта, скорее дом, каменная с деревянной колокольней, при церкви же квартира и для священника, простая комната, перегороженная иконостасом и помещающаяся в простом обыкновенном каменном доме. Белый каменный дом с входом в него посредине, над этим входом на четырех столбах, стоящих на крыше, четыре колокола, а на крыше, прикрывающей их, покосившийся, почерневший крест. Деревянная колокольня на церкви покосилась, и ее придется снять, так как она от ветхости угрожает падением. Неотложно следует храму пристроить колокольню с западной стороны, а с восточной стороны пристроить полукруглый алтарь. Самые стены храма, чтобы отделить их от остального жилого помещения, поднять на аршин или на два. Тогда храм будет иметь вид настоящего храма вполне, и на нем можно будет поместить три креста. С одной стороны ветхость, с другой стороны много прихожан, с третьей стороны памятное событие и, собственно, храм капитально перестраиваться. Организован сбор пожертвований, и уже в 89-м была окончена кладка фундаментов. Был построен отдельный дом для церковно-приходской школы, где начали обучать юных жителей шарташского поселка. И храм был закрыт, как и абсолютное большинство, в 30-х, в 1937 годах. До сих пор у нас ищут церковное имущество. Есть официальная информация о том, что все церковное имущество было погружено на три воза и вывезено на берег озера Шарташ, где его закопали в землю. И этот клад до сих пор ищут. Здание сначала попытались приспособить. Его передали военизированной пожарной охране. Новая колокольня была высотой 27 метров, и ее приспособили под пожарную вышку. Но все-таки это напоминание о том, что здесь был храм, поэтому колокольню снесли. Здесь располагался кинотеатр «Луч», местный клуб, а в годы перестройки здесь находился Екатеринбургский центр ремесел. И, собственно, в 95-м году, когда здание передали епархии, потихоньку началось восстановление. И в 2000 году была завершена капитальная реконструкция этого здания. Ну, конечно, сразу же соорудили еще и колокольню. Так что вот, друзья мои, в следующий раз, когда из Екатеринбурга поедете на Шарташ, на Шарташ и в Березовский, внимательно смотрим по правую руку и увидите один из чудесных памятников, установленных церковь в стиле классицизм.
Теперь, так как можно гулять, можно, по крайней мере, для тех, кто живет рядом, можно туда пойти, почему бы нет?
Совершенно верно. Ну и к тому же, опять, пока погода располагает, можно совместить это с посещением берега Шарташа. Берег сейчас чистый, отдыхающих уже практически нет, то есть насладиться природой можно, почему бы и нет. Хорошо. Прогулялись по окрестностям и предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск возвращением в Екатеринбург. Тем более, как я тут недавно обнаружила, оказывается, не все знают, что у нас практически в центре города находится совершенно замечательный памятник – церковь Вознесения Креста Господня. Улицы Воснецовская и Крестовоздвиженская. Современная Луначарского и Карла Маркса, совсем рядышком с зоопарком. Совершенно чудесный храм, который сейчас принадлежит как бы территории Крестовоздвиженского монастыря, который здесь появился в 90-х годах прошлого века. Ну, собственно, что здесь замечательного? Храм этот был построен при детском убежище Екатеринбургского благотворительного фонда под... общество под руководством Михаила Львовича Реутова. Это очень известный у нас архитектор в середине 19 века, который был гражданским архитектором и выполнял обязанности городского архитектора Екатеринбурга. И, собственно, проект был даже не его, а был использован образцовый проект из альбомов Константина Тона, имя которого вы, наверное, уже все запомнили. Ну, автор того самого Храма Христа Спасителя в Москве. И, собственно, по его типовым проектам, которые были изданы в 1845 году отдельной книжкой, по всей империи и строились храмы. И Михаил Львович Реутов, он, по сути, как бы адаптировал этот типовой проект для нашего города. Ну, собственно, в 1869-1884 году этот храм строился. И земли для него были пожертвованы екатеринбургским купцом Василием Васильевичем Крепцовым, который, собственно, участвовал и в финансировании детского благотворительного общества. Ну, кроме него помогали еще и другие наши знаменитые купцы, купцы. Вот интересное сохранилось имя. Северян Георгиевич Новиков. Он пожертвовал все святыни, это частицу Животворящего Креста Господня и мощи святых угодников. Отметился здесь у нас еще один купец. Ну, я думаю, все подробности, если вы захотите, вы сможете прочитать у нас в блоге «Архликбез» или задать нам дополнительные вопросы. Ну, собственно, о храме. Церковь была освящена в 1888 году. И до лета 919-го он использовался, кроме как приходской храм, еще в качестве полковой церкви для полков Екатеринбургского гарнизона, которые были расквартированы в Аравайских казармах. А Аравайские казармы – это, собственно, здесь же у нас на Луначарского огромные комплексы, в которых и сейчас располагается воинская часть. Кстати, у них на территории тоже был небольшой храм деревянный, но он был разрушен в советские годы, и на его месте находится сейчас суд. Это улица Народной воли и Луначарского. Ну и вот, собственно, Аравайский полк сюда приходили сами прихожаны, и храм не бедствовал. Если посмотрите на старые фотографии, даже у Прокудина-Горского есть снимки, как он выглядел со своей совершенно великолепной колокольней. Но 19-й год, после революции, конечно, все меняется, полковая церковь перестала быть таковой, казармы были расквартированы, и туда заехала уже как бы советская военная часть. В 930-м храм был закрыт, и вот здесь на протяжении советского времени чего только не происходило, в том числе и совершенно невероятное с точки зрения отношения к помещению бывшего храма. Клуб, вольер Свердловского зоопарка, слесарная мастерская. А до возвращения здания православной церкви здесь размещались художественные мастерские Союза художников, ну и плюс культурные мастерские, и есть фотографии, на которых можно увидеть, как вокруг здания, которое уже лишилось колокольни, сушатся бюсту Владимиру Ильичу Ленина. Также там был кинотеатр, вот я сказала как бы вскользь, что здесь был вольер зоопарка. Здесь на самом деле жил слон одного из эвакуированных из России зоопарков. После войны храм разгородили на два этажа, и чего только там в итоге не находилось. До 1993 года, когда Крестовоздвиженская церковь была возвращена Русской Православной Церкви. Но тут тоже все было не просто так, а дело в том, что в начале 90-х годов появилась идея продать здание коммерческой организации, которая с одной стороны хотела восстановить облик здания, а с другой стороны сделать это магазином для торговли товаров из Турции. И даже получили на это все разрешения. Но местное казачество стало обращаться к властям города с просьбами о передаче храма Русской Православной Церкви. И, в общем, через бытие храма студия звукозаписи для Свердловской государственной телерадиовещательной компании, через заброшку, в итоге все-таки епархия получила этот храм, и казачья община стала наблюдать за тем, чтобы люди не растащили для своих нужд то, что еще можно было унести из храма. И первым настоятелем стал священник Андрей Дедюхин-Сицкий, потомственный казак. И, собственно, можно сказать, под патронажем казаков храм в итоге был восстановлен, был разрешен и учрежден монастырь, и поэтому некоторые из вас его могут знать как мужской крестовоздвиженский монастырь. Там, кстати, сейчас три иеромонаха и один иеродиакон. И с точки зрения социальной там есть очень интересные вещи. Кроме того, что там живет христианская учащаяся молодежь, там проводят мероприятия, такие как антисекстантская деятельность. При монастыре действует центр реабилитации жертв нетрадиционных религий во имя святого преподобного Иосипа Волоцкого. Идет там очень активная работа с молодежью, и, кстати, многие обучаются в Екатеринбургской православной духовной семинарии. Ну и, в общем, если вы внимательно посмотрите на здание, которое неплохо восстановлено, даже без учета, что пока без колокольни, вы увидите, что оно такое очень аккуратное, очень лаконичное, и как бы напоминает нам еще об одном архитектурном стиле, который представлен у нас в городе. Это так называемая эклектика. То есть, с одной стороны, строго которая напоминает о классицизме, с другой стороны есть кое-что от барокко, а с третьей стороны там есть даже кокошнички, которые напомнят о допетровской архитектуре и московском барокко. И, в общем, если вы до сих пор не обращали внимания на храм, который находится прямо у зоопарка, то в следующий раз, когда будете прогуливаться там с детьми, у вас есть прекрасная возможность посмотреть и зверушек, посмотреть на храм и прогуляться в рамках того же квартала, например, к особняку пивной дамы, о котором мы мы с вами уже говорили, особняк Эммы Филлиц, и посмотреть на дачу архитектора Малахова. Вот в рамках одного квартала вы можете себе обеспечить совершенно замечательную экскурсию по истории нашего города.
Пойдете в гости к слонихе Даше, обязательно заглядывайте. Дело в том, что у нас в Екатеринбурге живет такой, можно сказать, талисман нашего города. Там действительно рядом зоопарк вот с Крестовоздвиженским мужским монастырем, и там живет слониха Даша. И жители нашего города, конечно же, ее очень любят, поэтому для жителей Екатеринбурга пойдете в гости к Даше, теперь у вас есть основание новыми, другими глазами посмотреть на здание Крестовоздвиженского монастыря, тем более, что туда можно зайти по территории прогуляться, там действующий храм. Ну и я думаю, что теперь вы посмотрите и на здание немножко с другой точки зрения, потому что у него действительно потрясающая судьба. Надежде Бурлаковой, как обычно, спасибо за столь интересные рассказы. Напомню, что это создатель паблика archligbes.ru и краевед-энтузиаст. Программу «Записки краеведа» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующую субботу в это же время на любимых волнах.